Программа «Наука в фокусе».
15 часов и 5 минут в Москве. У микрофона Наргиз Асадовый. Мы постоянно соведущий Егор Буковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». Привет.
Привет, Наргиз. И уважаемые слушатели, привет.
Да, и мы сегодня будем говорить о том, как меняется наш климат и что нам с этим делать.
И меняется ли он?
Да, вообще-то. И меняется ли он, и вообще вот эти все страшные страшилки, которые мы знаем про глобальное потепление, и про то, что всех зальет водой, и, не знаю, там какой-нибудь газ метан освободится, и еще больше будет потепления. Ну, в общем, все эти страшные вещи, которые мы привыкли читать на страницах всяких журналов и газет, мы сегодня будем обсуждать с нашим гостем Володиным Евгением Михайловичем, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Института вычислительной математики РАН. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, и вот Евгений Михайлович – это один из тех людей, редких в России, который занимается разработкой российской климатической модели. В двух словах можете сказать, что это такое?
Климатическая модель представляет из себя модель атмосферы. То есть вся атмосфера разбивается на блоки, ячейки, и для температуры, скорости ветра, давления в каждой этой ячейке записывается уравнение,
грубо говоря,
из первых принципов. Да, это компьютерная модель. И в океане то же самое. Весь океан разбивается на ячейки, для каждой ячейки записывается уравнение и решается.
Не столько компьютерное, сколько математическое, которое может быть обсчитано на компьютере. Я так просто уточню.
Ну да.
Все понятно. А сейчас мы прослушаем новости науки с Мариной Максимовой, а затем продолжим.
Новости науки.
Сильный пожар уже вторую неделю бушует в лесах на южном побережье Аляски. Пламя охватило территорию площадью более 700 квадратных километров. По словам экспертов, это возгорание одно из крупнейших в истории полуострова Кенай. И одной из главных причин стремительного распространения огня стали жуки-лубоеды еловые, которые на протяжении нескольких десятилетий уничтожали и ослабляли деревья. Согласно прогнозу Федерального лесного управления, лубоеды и дальше будут пожирать еловые леса, преимущественно на Аляске. Популяция насекомых, в свою очередь, увеличивается благодаря потеплению климата. На кредитные рейтинги стран может влиять не только состояние их финансов или экономическая ситуация. Угрозу для суверенных рейтингов теперь представляет изменение климата, в частности, глобальное потепление. В ходе нового исследования стало известно, что изменение климата на планете повлияет на темпы экономического роста, показатели внешнеэкономической деятельности и государственные финансы. Данные изменения, вероятно, станут одной из мировых мегатенденций, влияющих на кредитоспособность, и в большинстве случаев это влияние будет негативным. Климат на Земле меняется с рекордной скоростью. С конца 50-х годов минувшего века уровень воды в мировом океане начал быстро расти, увеличиваясь приблизительно на 3,3 миллиметра ежегодно. Такой феномен угрожает многим городам и густозаселенным территориям в прибрежных регионах в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. Они могут оказаться под водой уже к середине нынешнего столетия. Группа климатологов из Центра международного исследования окружающей среды «Нажар-Сюрмарн» выяснила, что материальные потери при повышении уровня океана будут катастрофическими. Ученые создали компьютерную модель, способную предсказать масштаб разрушений разных городов. На основании полученных данных исследователи оценили масштаб ущерба и составили топ-20 самых опасных в этом отношении городов мира. Среди них оказались китайские Гуанчжоу и Шэньчжэнь, эквадорский Сантьяго де Гуаякиль, индийский Мумбай и многие другие. В России и Аляске процессы глобального потепления идут в два раза быстрее, чем в остальном мире, утверждает директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Котцов. Геофизик связал это с близостью России и Аляски к Арктике, где интенсивно происходят процессы таяния ледяных покровов. Всего же на планете за последние 100 лет температура увеличилась на 0,8 градуса. В 2013-м осадков в России выпало на 13% больше по сравнению с нормой, а на Дальнем Востоке на 20%. Увеличение количества осадков, в частности, привело к сильному наводнению в дальневосточном регионе. Ученые предупреждают, что с каждым годом угроза наводнений и паводков, особенно на Дальнем Востоке страны, будет возрастать.
Это были новости с Мариной Максимовой. Сейчас реклама, затем продолжим.
Все, начали! Реклама! Для тех, кто не привык ждать и довольствоваться малым. Для тех, кто всегда впереди. Для тех, кто умеет выбирать выгодные сделки. Для таких, как ты. Самый быстрый и самый мощный из всей линейки внедорожников Ford. Ford Explorer Sport мощностью 360 лошадиных сил теперь доступен на особых условиях. Предложение действует до 30 июня 2014 года. Подробности на сайте ford.ru.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
В эфире передача «Наука в фокусе». Я ее ведущая Наргиз Асадова, мой соведущий Егор Быковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». И мы сегодня с нашим гостем Евгением Михайловичем Володиным, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Института вычислительной математики РАН, будем говорить про то, как может меняться наш климат на Земле, какие есть построенные модели, да, вот математические модели, о которых вы говорили, и что они нам могут рассказать про то, там, как мы будем жить через там, 50-100 лет, как изменится наша Земля. А вот в новостях мы услышали, что, в частности, глобальное потепление затрагивает и Россию, и вот то, что, например, вот эти беспрецедентные осадки на Дальнем Востоке, которые мы наблюдали в 2013 году, да и в этом году, в общем-то, они связаны как-то с глобальным потеплением. Ваша модель, ваша математическая модель, она тоже такие вещи предсказывает?
Ну, здесь, на самом деле, два вопроса. То, что само потепление происходит, это практически бесспорно, и то, что оно связано именно с деятельностью человека и выбросом парниковых газов, это тоже, ну, практически считается доказанным, и в том числе и наша модель – тоже это показывает, что вот если учесть те выбросы парниковых газов, которые происходили там, в 20-м, начале 21 века, то вот мы получим действительно это потепление там, на 0,8 градуса, и действительно на Аляске и в России будет теплеть в 2-3 раза быстрее, чем в среднем по Земле, ну, особенно зимой, и в этом расхождении между различными моделями нет, или оно небольшое. А вот предсказать с помощью такой модели катастрофическое наводнение 2013 года и именно вот на Дальнем Востоке, и именно летом 2013 года, это гораздо труднее, потому что здесь, кроме вот этого общего относительно медленного потепления и небольшого сравнительно увеличения количества осадков, связанного с этим, играет роль и вот естественная изменчивость климата, и вот именно сложившись вот эти вот два сигнала, дали то катастрофическое наводнение. Но вероятность таких наводнений действительно будет чуть-чуть больше при увеличении температуры, но так категорически говорить, что вот будет теплеть, и поэтому на Дальнем Востоке мы будем все чаще и чаще наблюдать такие явления, конечно же, нельзя. Мы можем вполне больше не увидеть.
Это, наверное, примерно такая же история, как с землетрясениями. Мы можем предсказать, что их, в принципе, может быть там, больше в каком-то районе, чем в другом, но точно, когда оно произойдет, это совсем другая история, куда более сложная.
Ну да.
Тем не менее, когда мы говорим вообще про климат, то очень многие люди понимают под этим погоду. Вот в чем разница между климатом и погодой? Почему это нельзя путать, эти два, не то чтобы явления, а определения?
Ну, погода – это то состояние атмосферы, которое мы наблюдаем в данный конкретный момент. А климат – это вся совокупность тех погод, которые мы можем наблюдать, ну, за достаточно долгий промежуток времени. Там не очень понятно, как определить вот, длину этого промежутка, но, в принципе, чем больше, тем лучше. Ну, пусть там за столетие или там, за несколько столетий. Вот вся та совокупность погод, которая может быть, это вот и есть климат.
Скажите, а вот очень интересно, как вообще ученые работают с длительными отрезками? Ну, насколько я понимаю, данные по температуре температуре достаточно такие жесткие есть у нас максимум лет за 150. Ну, хорошо, может быть, за 200. До этого же не мониторилось ничего. То есть у нас...
Что называется история наблюдений.
История наблюдений, да. Она дальше 18 века никак не уходит. И тем более она не касается большей части Земли. Там в Европе где-то наблюдалось, а что было в Африке, вообще неизвестно.
Да, вот тем не менее мы всячески читаем, например, такие вещи, что там последние исследования в области климатических изменений показывают, что глобальное потепление происходило совсем недавно, в 10-13 веках, то есть в эпоху Средневековья. Вот как
ну, видимо, ученые, есть какие-то
например,
другие методы.
Догадались, что и... там было.
Ну, да, действительно, самый длинный ряд инструментальных наблюдений, которые считаются хорошим настолько, что его можно прямо сравнивать с современными, он начинается во второй половине 17 века. Вот тогда в Англии уже мерили температуру ну, достаточно хорошо, но вот только там. А ну, в Москве тоже регулярные наблюдения проводились со второй половины 19 века, хотя на самом деле и в конце 18 и начале 19 века тоже была метеостанция, как, ну, да, данные, которые существуют. Но если говорить о больших временных промежутках, то там может идти речь только о реконструкции. То есть по косвенным данным, по кольцам деревьев, по изотопному составу льда, по изотопному составу донных осадков и другими весьма изощренными методами, там, по отложению, не знаю, пыльцы на дне озер, вот люди восстанавливают, ну, прежде всего, температуру и осадки, которые наблюдались сотни и тысячи лет назад.
Ну, то есть, действительно, вот в 10-13 веках было очередное глобальное потепление.
Ну, это...
Которое можно сравнить с сегодняшним днем. Ну, то есть... Потому что, ведь, видите, скептики, да, которые не верят в то, что идет некое глобальное потепление, связанное исключительно с деятельностью человека, да, там, они говорят
ну,
о том, что...
делают не исключительно.
Ну, как бы считается сейчас, что вот именно что человечество так развелось и так загадило природу, что потепление пошло какими-то ускоренными темпами, но, тем не менее, ученые говорят, что а вот мы нашли период, там, в 10-13 век, когда тоже было довольно серьезное потепление, и уж тогда человек человечество было не так уж и развито, и, конечно же, его там деятельность не так влияла на окружающую среду. И что есть некие просто циклы на Земле, да, там то ну, да, потепление, тут, то похолодание.
Мы тут с тобой в припрыжку ворвались к основному вопросу. Есть ли раскол в научной среде по поводу того, является ли потепление чисто антропогенным или нет? То есть совпадает ли оно... Совпадает ли то, что мы делаем сейчас с планетой, с каким-то циклом естественным, или нет?
И что ваша модель?
Ну, если начинать с первого вопроса, про 10-13 век, то вот существует множество реконструкций климата того времени, и понятно, что оно такие реконструкции делаются с определенной погрешностью, и часть из них действительно показывает, что вот там был период более теплый, чем, скажем, 16-17 век, ну, на градус или на полградуса. И, но различные реконструкции показывают немножко разные, и реконструкции в разных местах показывают, что вот это потепление, оно не было единовременным во всех местах. А вот в отличие от современного потепления, которое наблюдается, в общем-то, везде, или там практически везде, и в одно и то же время.
Я читал данный проект BEST, что за последние десятилетия часть земной поверхности слегка похолодала, ну, там, на долю градуса, при том, что большая часть потеплела, часть похолодала. Это...
Ваша модель, например, тоже такое отслеживает? Или...
Ну, такое, да, такое в принципе есть. Это связано с тем, что существуют естественные колебания климата, которые вот иногда находятся в такой фазе, что вот если временной промежуток не очень большой, то действительно получается так, что, скажем, почти на всей Земле теплеет, но в отдельных местах вот немножко холодает. Но если мы накачаем парниковых газов в атмосферу еще больше и подождем побольше, то уж тогда точно потеплеет.
Везде, и там,
везде,
и в этих,
да,
пятнах холодно.
Отвечая на второй вопрос, более-менее считается доказанным, по крайней мере, относительно глобальной температуры на всей Земле, что вот это вот потепление на 7,8 градуса за 20 век, оно может быть получено климатическими моделями только если мы учтем вот все эффекты, связанные с увеличением содержания парниковых газов, а если это...
А все эффекты, наверное, учесть очень сложно. Такой очень многофакторный получается анализ.
Вообще все, конечно, очень сложно, но вот концентрация тех основных парниковых газов, их там всего несколько, их учесть вполне можно, и их свойства тоже известны, измерены еще там с конца 19 века очень хорошо, поэтому вот эти несколько парниковых газов, там углекислый газ, метан, закись азота, их учесть вполне под силу.
У нас сейчас еще одна наша рубрика, постоянная статья по теме с Львом Гулько. Я вообще хочу сказать, что эти статьи мы берем из журнала «Наука в фокусе», и в этот раз вот Егор, не даст соврать, довольно большую часть журнала посвятили изменению климата. Почему вообще, на самом деле, вы выбрали именно эту тему сейчас для этого номера?
Как-то последние годы внушают некоторые опасения. Изменение климата происходит давно, то есть потепление, судя по всему, происходит давно небольшое, но оно было достаточно незаметно и даже вызывало удивление, бурный спор в научных кругах по поводу того, куда мы сейчас движемся. Но последние годы погода в Европе, да и в России, да вообще на всем земном шаре, как-то заставила на себя обратить это внимание.
С чем это связано, как раз вот и рассказывается статья по теме с Львом Гулько. Давайте послушаем.
Статья по теме.
Для европейцев и американцев прошедшая зима была просто ужасной. Британия, например, месяцами страдала от безжалостных штормов, проливных дождей и наводнений библейского масштаба. Ничего подобного не было за все время регулярных метеорологических наблюдений. Между тем, по ту сторону Атлантики Калифорния испытывала небывалую жару и засуху, а половина Соединенных Штатов замерзала в арктическом аду. Глава российского МЧС в своем микроблоге даже пошутил. Раньше генерал Мороз защищал Россию от ливонских рыцарей, наполеоновской армии и фашистских захватчиков, а теперь сам напал на Америку. Зима в российской средней полосе, кстати, была признана аномальной сразу по нескольким показателям. Остальной мир тоже пострадал. Саудовская Аравия была затоплена, северный Иран подвергся сильнейшему за 50 лет урагану, а на Токио обрушился рекордный снегопад. Виновато в этом высотное струйное течение, быстрый воздушный поток в верхней тропосфере, примерно 10 километров, который опоясывает почти весь земной шар, иногда принося с собой резкие изменения в погоде. Ученые сейчас собирают воедино информацию о его причинах, гадают о возможности повторения и о том, виновно ли глобальное изменение климата во всех этих вариациях. Это струйное течение рождается в столкновениях обширных масс холодного воздуха из Арктики с теплым тропическим воздухом, поступающим с экватора. На тех территориях, куда приходит струйное течение, оно начинает определять местную погоду. Над Великобританией оно держалось несколько месяцев, нанеся тем самым огромный ущерб. Когда струйное течение пересекает Атлантику и вторгается на территорию Западной Европы, оно приносит штормы, словно над головой европейцев работает конвейерная лента, вываливая вниз порции ветров и дождей. Но в последние годы в струйном течении нарастали огромные изгибы, которые под конец держались неделями и даже месяцами. Очевидно, в глобальных погодных механизмах что-то пошло наперекосяк, раз образовалась такая странная конфигурация, и лишь серьезная детективная работа специалистов британской метеорологической службы позволила в конце концов разобраться в этой загадке. Идеальный шторм в Тихом океане и в стратосфере породил быстрое извилистое струйное течение вокруг всего земного шара. Морская вода на западе Тихого океана необычно сильно прогрелась. От нее стали подниматься массы теплого воздуха, образуя мощные дождевые облака, которые обрушились ливнями на Индонезию. Этот поднимающийся теплый воздух даже породил волны, распространяющиеся по атмосфере. Как от камня, брошенного в пруд, расходятся круги, так пошли волны от тропиков к высоким широтам, объясняет один из экспертов Адам Скейф из центра Хедли британской метеослужбы. Эти волны отодвинули струйные течения до Алеутских островов у западного побережья Америки. Все, что там должно было идти вниз, оказалось заблокировано на всю зиму. Проблемы возникли также и в стратосфере на высоте 32 32 километров. Ветры в стратосфере циркулируют вдоль тропиков, но примерно раз в 14 месяцев они неожиданно меняют направление. И этой зимой они дули на восток, в ту же сторону, что и атлантическое струйное течение. Их скорость оказалась вдвое выше обычной, и они усилили струйное течение в более низких слоях атмосферы. Оно достигло рекордной скорости около 400 км в час над Северной Атлантикой, породив многочисленные штормы, налетавшие на Великобританию и Западную Европу. Экстремальные погодные явления наблюдались и по всему земному шару. Летом 2010 года струйное течение образовало очень необычный и сильный изгиб, опустившийся вниз до Пакистана, и затронуло пояс муссонных дождей, приведя к катастрофическим последствиям. Насыщенное муссонной влагой струйное течение пролилось дождями на пакистанских высокогорьях и вызвало колоссальные наводнения. Под воду ушла пятая часть страны, погибло около 2000 человек. Почему струйное течение так сильно извивается, не все понятно. Отчасти это может быть связано с хаотичностью земного климата. Но сказываются также и другие причины. На сегодня мы выявили ряд факторов, которые могут влиять на положение сил струйного течения. В Британии на зимнее струйное течение влияют такие явления, как Эль-Ниньо и Ла-Ниньо, флуктуация Гольфстрима в Атлантике, вулканические извержения, солнечная активность и стратосферные ветры, говорит эксперт Адам Скейф. И все же замечательно, что мы приближаемся к возможности предсказания того, где пройдет струйное течение в очередной год. Это дает важную информацию для понимания характера погоды в предстоящих сезонах. Недавно метеорологическая служба дала прогноз, согласно которому Северная Атлантика начнет остывать. И это, возможно, повлияет на струйное течение в ближайшие несколько лет, сместив его к северу. В этом случае Британию могут ожидать более мягкие зимы и более жаркая погода летом, чем в последние годы.
Это была статья по теме с Львом Гулько. И вот то самое искривление струйного течения, в котором винят, вернее, которому приписывают аномальную погоду в Европе и в Америке в этом году. У вас есть объяснение? То есть вы тоже наблюдали же наверняка в своем институте вот это искривление? С чем оно связано, как на ваш взгляд?
Ну, основная причина связана с тем, что движение атмосферы неустойчивое, и вот это струйное течение, оно выбирает свою конфигурацию, ну, каждое лето и каждую зиму по-разному, и иногда эта конфигурация бывает очень далека от средней.
То есть связано это как-то с глобальным потеплением, с деятельностью человека на Земле или как-то, или нет?
Ну, считается, что вот при сильном глобальном потеплении вот это струйное течение действительно немного изменится, но при вот тех умеренных потеплениях, которые наблюдаются сейчас, ну, все-таки вот вклад этого невелик, а основное значение состоит в естественной изменчивости. И вот если, ну, скажем, посмотреть данные климатической модели, вот провести с ней расчет, ну, скажем, на несколько сотен лет или на тысячи лет, то мы можем увидеть, что вот, ну, там найдется такое столетие, в котором таких очень необычных явлений, ну, вроде жары лета 2010 года, вот может не быть, а в другое столетие таких событий может быть там, над Москвой вот несколько, и два из них там даже почти подряд. И здесь дело, ну, по крайней мере, на 90%, вот как я говорил уже, в естественной изменчивости и в том, что движение атмосферы неустойчиво.
То есть, строго говоря, погодные катаклизмы – это сейчас в пределах нормы более-менее?
Ну да.
Ну как же в пределах нормы, если у нас же статья говорила о том, что это рекордные там показатели за всю историю наблюдений и московская зима.
А потому что история наблюдения охватывает очень небольшой период даже в истории
все
человечества.
Понятно. Хорошо. Я напоминаю, что у нас в эфире передача «Наука в фокусе». Говорим мы сегодня о том, как изменяется климат на Земле, как он изменится и что мы с этим будем делать. И у нас гость сегодня Евгений Михайлович Володин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН, человек, который разрабатывает российскую климатическую модель. Я еще хотела вам предложить нам писать смски с вопросами +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Наверняка у вас есть масса вопросов по поводу глобального потепления. Присылайте, пожалуйста, нам их в эфир. Мы постараемся на них ответить. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш увлекательный разговор. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе».
15:35 в Москве. Микрофон Наргиз Асадова, Егор Быковский, постоянные ведущие передачи «Наука в фокусе». Да. И говорим мы сегодня про изменение климата, как он меняется на Земле и что мы с этим будем делать. Наш сегодняшний гость Евгений Михайлович Володин, директор, доктор физико-математических наук, заведующий научных, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН. Это человек, который разрабатывает российскую климатическую модель. И мы вот подошли плавно к тому моменту драматическому, да, когда должны поговорить о том, все-таки, насколько действительно человек влияет на изменение климата. По этому поводу есть разные мнения. И я напомню, 2009 год, большой скандал международный, когда «Климатгейт», он так и назывался, когда, в общем-то, через интернет-архивы, то есть вскрыли некие хакеры интернет-архивы, которые содержали информацию, похищенную из отделения климатологии Университета Восточной Англии. И я так просто к тому, тем, кто не знает, скажу, что этот отдел является одним из трех основных поставщиков климатических данных для межправительственной группы экспертов по изменению климата. И выяснилось, что ученые скрывают информацию о климате от противников. Противников теории. То есть они, например, скрыли то, что в некоторых местах, вот как Егор уже говорил, было похолодание климата, а вовсе не потепление. Дальше. Удаляют файлы и переписку, лишь бы не раскрывать их в соответствии с законами о свободной информации. Искажают результаты наблюдений с тем, чтобы подтвердить глобальное потепление. Препятствуют публикации научных трудов, несогласованных и несогласных с их взглядами, с их теорией. Ну и так далее. Был страшный скандал. В итоге некие скептики вот этой теории антропогенного, да, влияния на изменение климата, на глобальное потепление. Ну, в общем, сказали, вот видите, мы были правы. Да. В общем, человек не имеет никакого отношения к этому.
Наргиз, давай я сразу уточню, что скандал все-таки был не столько в научной среде, сколько в общей. Это скандал был политический. Потому что, ну, вообще, чтобы разбираться хорошо в обсуждаемых письмах, которые были, например, не очень корректно переведены, кстати, на русский во многих публикациях. Чтобы в них разбираться...
Но скандал был надо... и в англоязычной прессе.
Ну, хорошо. Но, в любом случае, надо, по крайней мере, знать научный жаргон хорошо, чтобы понимать, о чем авторы пишут. И предмет, о котором они говорят. Потому что он достаточно сложный. Потому что я, например, большого раскола в научной среде не наблюдаю по этому поводу. Конечно, есть какие-то столкновения мнений. Но я, например, сейчас я на секундочку отступлю в сторону и вспомню большой опрос, который проводился в 2009 году. В нем было задействовано около 10 тысяч ученых, которые так или иначе работают с климатом в разных областях науки. И они опрашивались о том, как они считают, существует ли потепление и насколько там велик антропогенный фактор. Ответили, по-моему, там и 10 тысяч, около 4 тысяч человек. И там очень забавно распределились мнения, потому что только около половины тех, кто работает в области экономической географии, например, считали, что есть какой-то антропогенный эффект, а большинство публикующихся климатологов, больше 90%, считали, что это есть. Это зависит от области, но это не значит, что они с друг другом не согласны. Вот Евгений нам сейчас сказал, что потепление практически подтверждено. И это правда, так и есть. В общем, по этому поводу никакого раскола не существует. Есть несогласие в нюансах, насколько оно быстро проходит, да, и насколько человек в этом принимает участие.
Вот про эти нюансы сейчас мы услышим в нашей очередной рубрике «Про и контра». А на этот раз нам помогли ее озвучить Ольга Северская и Марина Королева.
«Про и контра».
Ричард Мюллер, профессор физики Калифорнийского университета в Беркли, участник проекта BEST по изучению температуры земной поверхности. Я называю себя обращенным скептиком. Теперь, после исследования, которое мы провели с группой BEST, я убежден, что глобальное потепление не миф, и его главная причина – человеческая деятельность. В то же время почти все, что вы можете услышать о глобальном потеплении – вранье. Например, говорят, что растет число штормов и ураганов. Многие люди в это верят. На самом деле это не так. Ужасный ураган Катрина, обрушившийся на США несколько лет назад, никак не связан с глобальным потеплением, что бы об этом ни говорили по телевизору. Вообще климат не становится более изменчивым, скорее наоборот. Глобальное потепление никак не связано с гибелью медведей в Арктике. Полярные шапки не растают к 2025 году. Все это просто неправда.
Тимоти Болл, профессор климатологии, Виннипегский университет. Глобальное потепление не зависит от деятельности человека. Глобального потепления не существует. И я не единственный человек, пытающийся заставить людей открыть глаза и увидеть правду. Но немногие меня слышат.
Это была наша рубрика «Про и контра», и вы видите, что, в общем-то, научный мир не так един в своем мнении, как нам Егор Быковский только что пытался доказать.
Но таких скептиков, как Тимоти Бол, в общем-то, немного. Они есть, но они не представляют собой мейнстрима в науке. Вот, Евгений, что вы думаете по поводу того, по поводу вашего же заявления, что потепление практически подтверждено?
Ну, таких скептиков я тоже встречал и в России, и за рубежом, причем, ну, некоторые из них и весьма уважаемые люди, но вот, ну, скажем, то, что само потепление существует, это факт, это, ну, показывается просто прямыми наблюдениями, а то, что причина человеческая деятельность, ну, это же нельзя, ну, вот, собраться, скажем, на кухне, поговорить и решить, так это или нет. А можно ответить на этот вопрос, ну, например, вот проведя эксперименты с климатическими моделями, численные эксперименты. И вот ни один из тех, кто вот против антропогенного влияния, он лично таких экспериментов не проводил. Он делает свои выводы, ну, из каких-то вот своих косвенных соображений, но не из своих собственных результатов вот, моделирования. А те, кто проводят, ну, те практически единодушны.
Смотрите, мы спросили у нас на сайте, в блоге нашей передачи «Наука в фокусе» наших слушателей, читателей, как вы считаете, связано ли глобальное потепление с человеческой деятельностью? И вы знаете, удивительно, первый раз у нас получились результаты практически пополам. Да, сказали 50% проголосовавших, нет, сказали 43% и затруднились ответить 7%, то есть, по сути, пополам. И в этом голосовании приняли участие 4000 человек.
То есть, довольно много.
Да. Вот, то есть нету у людей уверенности в этом вопросе. Вот видите, вопрос поставлен был таким образом, что разбил население пополам.
Ну, точной уверенности, наверное, нет. Давайте вот отступим на несколько миллионов лет назад и посмотрим, какой был уровень углекислого парниковых газов в атмосфере. Мы сейчас, пока была реклама, немножко об этом поговорили. Сейчас, по-моему, около 400 долей на миллион, да?
Или... Да, вот как раз мы подошли уже к уровню 400.
Мы подошли к пику, но такой пик был несколько миллионов лет назад, как видно по там, аппроксимативным исследованиям, и взятым из этих антарктических кернов. Этот уровень когда-то делся, рассосался в свое время. Правда, довольно медленно, это тоже, на это тоже уходит там, сотни тысяч лет, а то и миллионы. Но, тем не менее, мы точно знаем, что никакого антропогенного фактора в тот момент не было, ну, по понятным причинам.
И Земля справилась, в общем.
Земля как-то справилась. Можно ли этого ожидать сейчас? Или сейчас другая ситуация?
И в чем главная угроза тоже? Вот я бы хотела, чтобы вы объяснили.
Ну, сейчас, ну, вопрос. Такое количество углекислого. Очень много. Ну, действительно, несколько миллионов лет назад, и особенно несколько десятков миллионов лет назад, углекислого газа было даже больше, чем сейчас. Было и больше тысячи частей на миллион. Это было связано с тем, что углекислый газ извергали вулканы. Ну, а затем постепенно этот процесс замедлился, и углекислый газ перешел сначала в растительность и растворился в океане, а затем перешел уже в отложение, он образовал этот каменный уголь, известняк и другие вещества, содержащие углерод, но это происходит за миллионы лет. И вот в течение миллионов лет концентрация углекислого газа медленно понижалась. И, конечно, вот за такое количество лет...
Хорошо, вот то количество углекислого газа, которое мы сейчас достигли, и вот как оно влияет на наш климат и его увеличение, скажем так, как оно будет дальше влиять на нашу жизнь?
И есть ли какой-то критический порог, после которого процесс станет таким самоподдерживаемым?
Да.
Ну, насчет критического порога не очень понятно, что имеется в виду. То есть теоретически есть только отдельные такие части климатической системы, которые действительно могут перейти в другое состояние. Ну, например, если несколько тысячелетий вот Гренландию поддерживать в таком теплом состоянии, чтобы она таяла, то она может растаять до такой степени, что она не восстановится, даже если климат станет уже похолодает и станет, ну, например, современным. А тем не менее, в целом, вот если мы, допустим, прямо сейчас сожжем все имеющееся, ну, разведанное топливо и получим очень большой парниковый эффект.
Сначала надо его извлечь.
Ну, допустим, каким-то образом это можно очень быстро сделать, то все равно через какое-то время, через несколько тысяч лет, большая часть углекислого газа растворится в океане, и хотя она не выпадет еще в осадок в виде известняка, но этого будет достаточно, чтобы вот его концентрация через несколько тысяч лет стала меньше вот современных 400 частей на миллион, ну и температура бы стала примерно такая же.
А все эти тысячи лет, что он будет, не знаю, в другие формы переходить. Как это поменяет наш климат? Как это повлияет на жизнь человека на Земле?
Ну, это может повлиять на климат очень существенно. Может в среднем потеплеть, скажем, на 3-8 градусов или, может быть, даже больше. Это в среднем. А в отдельных местах, как, например, в Арктике, может потеплеть в несколько раз больше, чем...
И что? Вот смотрите, нам Сергей из Пензы прислал вопрос. Скажите, о таянии полярного льда, да, которым неизбежно будет происходить при увеличении углекислого газа, приведет к подъему мирового океана или к опусканию этого мирового океана? Ведь из школьной физики известно, что замерзшая вода занимает больше места, чем вода в жидком виде.
Ну, больше, но масса-то все равно та же самая. То есть таяние льда морского, она не повысит уровень океана. А вот таяние
ледников?
Да, континентальных ледников может повысить существенно.
Вы прогнозируете своей модели, ну, ближайшие, скажем так, 25-50 лет, насколько поднимется мировой океан? И как это изменит карту мира? Изменит ли вообще?
Но пока даже по самым пессимистическим прогнозам за следующие 50 лет уровень океана поднимется, ну, никак не больше, чем, там, скажем, на 50 сантиметров. Это при самом плохом сценарии.
Так, это критично, наверное, только для некоторых очень таких
Это только критично для только очень низких районов.
Ну, вот, например, у нас в начале передачи в новостях прозвучали такие города, как Гуанчжоу, Мумбаи, вот, типа они будут затоплены. Это повлияет,
наверное, через
на жизнь
50
людей
лет.
Я бы сказал, что каких-то
это,
городах.
Я бы сказал, что это более должен быть отдаленный такой.
Ну, наверное, там все-таки речь идет о более отдаленной перспективе.
То есть ближайшие 50 лет, ну, даже не 50 уже лет, до 2050 года осталось меньше.
Нет, наверное, некоторые рифы в Тихом океане закроют водой, потому что там некоторые такие низкие, что достаточно полуметра.
Некоторые действительно там.
Хорошо, а там такие страны, как Индонезия, Таиланд, которые подвергаются вот в последнее время
большим цунами. Они все-таки в среднем торчат над уровнем океана гораздо выше, чем на полметра. Поэтому, если мы говорим о катастрофах каких-то, то это, скорее всего, конечно, не 50 лет, а гораздо больше. Да, Евгений?
Ну да, если говорить о катастрофах именно из-за повышения уровня океана, то это, все-таки 100 лет или несколько 100 лет.
И давайте еще раз подчеркнем, что таяние полярных льдов там арктических, в общем, особо не изменит уровень океана. Изменит таяние материковых льдов, а это тает очень медленно. Антарктика будет таять, наверное, много тысячелетий, если вообще будет.
Ну да, то есть сейчас вот заметная прибавка массы воды из-за таяния происходит не из-за таяние вот больших ледников, там, Гренландии и Антарктиды, а маленьких горных ледников.
Но, вот тем не менее, вот, я видела сама на разных сайтах, как, ну, даже вот карты есть, да, как за последние там, 50 лет происходит таяние ледников в Гренландии. И там прям очень быстро все сокращается, и в Антарктиде то же самое. Прям это можно видеть.
Как только не напишут в этом вашем интернете.
Нет, подожди, есть, там есть разные сценарии. Модель есть.
Ну, хорошо. Давайте, во-первых, скажем, что вообще слово «прогноз» не очень хорошее, наверное. Вот есть в английском куда более удачное «forecast», то, что будет, и еще «projection», это, значит, проекция такая. Но она зависит от сценария. А сценарий, соответственно, зависит от того, как у нас будет происходить на Земле энергообмен, как будет построено сельское хозяйство. И вот сценарии же тоже могут поменяться. И мы не знаем. Вот, то есть ученый-климатолог, который предсказывает, что там будет затоплено, что не будет, должен еще и знать, как будет изменяться экономический сценарий жизни на Земле. Это очень сложно. Это, я даже вообще не знаю, как это предсказать. Наверное, если мы действительно сожжем все топливо, вот это один сценарий, то мы получим катастрофу очень быстро. И не только из-за таяния льдов.
Я предлагаю нам ответить на вопрос Тани из Москвы. Судя по графику температуры Земли от времени сейчас, от температуры Земли от времени сейчас заканчивается теплый период и наступает новое оледенение. Разве не так?
Но если говорить о вот временных масштабах порядка там сотен тысяч лет, то действительно так. Вот последний миллион лет вот имеет место такой примерно 100-тысячелетний цикл, при котором большую часть времени Земля проходит в ледниковом периоде, там 80-90 тысяч, а оставшиеся вот 10-20 тысяч лет — это короткое теплое межледниковье. И сейчас мы находимся действительно в этом межледникове, которое заканчивается, и, скажем, если бы мы не увеличивали содержание углекислого газа в атмосфере, то через 10 примерно тысяч лет, ну, постепенно началось бы новое оледенение. Но вот все эти колебания климата между ледниковым и ледниковым периодом и межледниковьем, они считаются, что возможно вот только при том низком уровне углекислого газа, который был тогда, вот 270-280 частей на миллион. А если концентрация даже такая, как сейчас, 400, то наступление ледникового периода может отложиться или вообще, так сказать, его может не быть вовсе.
Ну, может, это не так уж и плохо для нас, для людей. Ну, не будет ледникового периода. Ну, что же, ну, это же прекрасно.
Да, вообще, спасибо Тане, что напомнил нам, что мы действительно живем в межледниковье. И нынешнее потепление может быть только очень такой небольшой флуктуацией.
Вот еще Елена у нас есть из Москвы. Она нам пишет. А вы учитываете колоссальное естественное выделение метана торфяниками и чукотскими лесами? Превышает ли оно антропогенные выбросы метана?
А, кстати, вот давайте вот еще про метангидрат поговорим
мы
тогда.
Это очень, да, мы часто это читаем вот как раз в таких прогнозах там, изменений климата, что вот это потепление, оно освободит колоссальное количество вот этого самого метана, который тоже будет влиять на потепление глобальное.
Ну да, ну тоже вопросов несколько, поэтому если начинать с первого, то вот считается, что все вот естественные источники метана составляют, ну, примерно, там по разной оценке немножко различаются, это примерно там 100-200 миллионов тонн в год. А все, и прежде всего это болото, но и в меньшей, да, но в том числе и торфяники, ну, я бы не сказал, что чукотские, как она выразилась, леса, это самый главный источник.
Метана.
Да, скорее все-таки леса тропические. А вот в настоящее время источники метана, связанные с деятельностью человека, это разложение свалок, сельское хозяйство, то есть возделывание риса, дает, ну, по разным оценкам тоже разную цифру, ну, скажем, около 300 миллионов тонн, то есть примерно в два раза больше. больше. И вот вклад этого дает, ну, вот прибавку к потеплению, ну, порядка там одной, ну, двух, скорее всего, десятых градуса. Вот, вот теперь, ну, если говорить о гидратах метана, то...
Двух десятых градуса на каком периоде?
Ну, вот сейчас, скажем, вот сейчас потеплело на 8 десятых градуса, и вот вклад... того вот увеличения метана, которое сейчас происходит из-за деятельности человека, ну, это вот 1-2 десятых градуса.
Ну, порядка 20%.
Да. Если говорить о гидратах метана, то там есть большая неопределенность по поводу того, сколько их вообще залегает на... Ну, на морском дне и где именно. Но даже если считать, что их так много, как показывает, ну, так сказать, оценка сверху, то получается, что даже если они будут таять, ну, так быстро, как возможно, то все равно они не могут... Ну, увеличить, скажем, вот то глобальное потепление, которое развивается в несколько раз. Они могут, ну, дать прибавку в еще там, ну, в 10%, в десятки процентов, но не во много раз. И это, ну, не самый первоочередной фактор.
Я еще раз напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы. А у меня такой к вам вопрос. А может быть, вы немножечко более подробно расскажете про методологию того, как вы рассчитываете, какой будет климат, ну, в ближайшие 50-100 лет? Как вы строите эту самую модель?
Ну, как устроена модель, я примерно говорил. Это вся атмосфера разбивается на ячейки, и для температуры, там, скорости ветра, давления в каждой ячейке пишется уравнение из первых принципов. То есть, говоря школьным языком, это, ну, примерно закон сохранения массы, второй закон Ньютона и первое начало термодинамики. И то же самое делается в океане. Потом... Эта модель дополняется некоторыми другими блоками, например, расчетом концентрации углекислого газа там, в атмосфере, в океане, там, в растениях, там, в почве. Это... И угу. Вот тогда, если мы имеем сценарий того, как происходит эмиссия углекислого газа, например, связанная с деятельностью человека, который из самой этой модели взяться не можем, то вот, решая эти уравнения, мы получаем вот прогноз изменений климата.
Но это проекция из нынешнего состояния дел. А если, допустим, случится там масштабная эрозия, пустыни начнут наступать, это же надо сильно менять модель, как это происходит?
Ну, на самом деле, то, как наступают пустыни, в значительной мере моделями учитывается. Там есть и модель почвы, и модель растительности, и модель именно смены одного типа растительности другим. То есть, это штука довольно сложная. И, по идее, такая модель должна это учитывать сама.
Евгений Михайлович, вот у нас осталось, на самом деле, буквально 2 минуты до конца нашей передачи. Я хотела бы, чтобы вы как-то сформулировали, есть ли какие-то у вас, как у ученого, предостережения человечеству по поводу его деятельности, вот, связанные с потеплением климата? Или, потому что вот вы развеяли несколько мифов сегодня на передаче. Может сложиться впечатление, что, в общем-то, ничего страшного не происходит? Происходит или не происходит? Объясните.
Ну, с одной стороны, ничего катастрофического с климатом пока не произошло. Ну, потеплело, как, потеплеет меньше, чем на градус, но на самом деле мы только начали жечь вот это топливо, и прогнозы показывают, что даже по оптимистическим расчетам мы будем сжигать топливо интенсивнее, чем вот даже в начале 21 века, даже если будем принимать меры. И тогда вот этот парниковый эффект усилится, так что предостережение, тем не менее, актуальное, что это ведь мы находимся только в самом начале вот, глобального потепления, и если пустить дело на самотек и просто развивать промышленность и экономику только исходя из касается требований самой промышленности и экономики, то это потепление, тем не менее, может стать большим, и для каких-то районов такое потепление на несколько градусов может стать катастрофическим.
В общем, такой стандарт предостережения. Ищите альтернативные источники энергии, не сжигайте углеводороды. Да?
Спасибо вам большое за то, что просветили нас, за то, что развеяли какие-то самые страшные мифы, но, с другой стороны, объяснили, как происходит глобальное потепление и что нам от этого ждать. И напоминаю, что это была передача «Наука в фокусе», и постоянный ведущий Наргиз Асадова и Егор Быковский. И огромное спасибо нашему гостю Евгению Михайловичу Володину, доктору физико-математических наук, ведущему сотруднику Института вычислительной математики РАН. Еще раз всем спасибо и до следующего воскресенья.
Спасибо, Евгений, было очень интересно. До свидания.
Это была программа «Наука в фокусе».